Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио, и вы слушаете передачу «Священная Земля». Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту в прямом эфире вместе с Ананда-киртаном. Ананда-киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад быть снова вместе на волнах нашего любимого Йога-радио.
Как настроение, как погода, Ананда-киртан?
Отлично. Настроение, как всегда, отличное. Погода жаркая.
Жаркая. Я так подозреваю, что во всей Восточной Европе вот сейчас стоит такая жара очень серьезная. Ананда-киртан, есть ли у вас в запасе вот какие-то хитрости аюрведические для наших радиослушателей? Как остыть?
Как остыть? Такое слово, которое можно понять или как применить в широком смысле.
О, да.
Если уж говорить, что как остыть от такой температуры, ну, по крайней мере, мы все семьей остываем, пользуясь старым добрым методом, рекомендованным аюрведой, это йогурт и это арбузы, которые прекрасно понижают температуру тела, которые позволяют справляться с жарой. То есть йогурт такой продукт, который остужает тело.
Йогурт, наверное, натуральный, да, Ананда-киртан, вот без всяких добавок странных?
Да, мы берем молоко натуральное из-под коровки. Благо, Украина пока еще такой край благодатный, где можно это купить. Ну, по крайней мере, у нас. Покупаю в аптеке закваску, сухие бактерии. И делаем йогурт, и нам на семью хватает, постоянно поддерживаем, особенно вот в летние периоды. И самое, что ни на есть, натуральным. Я думаю, что сейчас это не проблема. Я вспоминаю, когда мы в начале 90-х, ну это еще старый добрый Советский Союз, и мы получили книги, ну тогда еще почти фактически самиздатовские книги были по кулинарии в сознании Кришны. И никто из нас не знал, что такое йогурт, что такое кефир знали, что такое ряженка знали, что такое там, ну, какие-то другие молочные продукты знали. Но йогурта тогда у нас, я не знаю где как, но вот в тех местах, где мне приходилось жить, понятия не имели, что такое йогурт. И везде говорится, там, используйте йогурт, используйте йогурт, используйте йогурт. Мы все думали, где же взять этот йогурт? И такая, знаете, как надсмешка или ирония судьбы такая, всегда были рекомендации. Чтобы сделать йогурт, берите закваску йогурта, добавляйте в молоко, и получится йогурт. То есть, ну, это тогда было, сейчас, конечно, слава богу, что можно и купить и йогурт. Ну, йогурт как таковой в разных его вариациях, начиная там со всякими добавками до чистого. Или вот как я, по крайней мере, пользуюсь, в аптеке покупаю закваску. Ну, это закваска, это сухие бактерии, которые потом, ну, есть процедура, я думаю, что сейчас все это знают, как делать. Так что прекрасно спасает, это, на мой взгляд, самый практичный аюрведический совет и рекомендации.
Особенно, Ананда-киртан, наверное, вот напитки индийские, ласи, да, которые приготовляются на основе этого йогурта, тоже очень могут как-то поддержать.
Ох, прям больное место, Инночка, ласи. Обожаю просто и ласи, но это сладко. И райта, это тоже на йогурте, но это делается соленое блюдо. Что-то сродни, наверное, вот как у нас тут в наших регионах постсоветских окрошка, но только на йогурте. Если для наших слушателей, кто не знает, это когда на йогурт, в йогурт добавляются различные фрукты.
И вода. Фрукт.
Я никогда не добавляю воду в ласи. Всегда, ну, фрукты, может быть, с вариациями, либо это какие-то кусочки фруктов, либо это предварительно миксером взбить и такую массу делать однородную, ну, то добавляйте, допустим, банановые ласи, предварительно взбив бананы, добавляя сахар или сгущенное молоко, что самое, наверное, на язык приятное. И такой рецепт у меня уже отработанный. Фрукты по вкусу, количество. И банка сгущенного молока, ну, стандартная такая баночка, не знаю, там грамм 400, наверное, на литр йогурта. Вот это вот получается идеальное соотношение. Так что, кому вот в такие жаркие дни хочется попробовать индийского блюда ласи с местным акцентом в виде сгущенного молока, то можете попробовать сделать, получается очень вкусно.
Ну, Ананда Киртан, тогда я от себя тоже добавлю один рецепт. Ласи, соленого ласи, да, вот где-то я тоже увидела, очень просто в приготовлении. Просто один к одному йогурт, вода, немножечко соли, немножечко перца и кумин. Основная составляющая вот специй, тоже он очень охлаждает, и такой легкий получается напиток.
Ага. Ну да, ну вот видите, как уже преданные делятся, или хозяйки.
Да, каждая вариации.
Свои вариации этих блюд, которые, ну, доводят до совершенства под свои вкусы. Ну и тем прекрасно, как единственное многообразие. Так что вот, пожалуйста, рецепт. Наши слушатели могут поделиться в чате тоже какими-то своими рецептами для того, чтобы в такую жару можно было охладить тело.
О, мы были бы очень рады, дорогие друзья. Пишите в наш чат на нашем сайте www.yogaradio.fm. Ананда Киртан, ну, отвлекемся от матушки природы и перейдем к отцу, к духу. И рассмотрим, все-таки продолжим изучать вот его писание, текст 21, насколько я понимаю, у нас сегодня.
Да, текст номер 21, 7 главы этого удивительного произведения «Бхагавад-гиты» или «Песнь Бога». И седьмая глава, которая уже, ну, до которой мы дошли, называется «Знание Абсолюта». То есть уже такая, ну, важный аспект раскрывается в этой главе. Так, собственно, как и в каждой главе. Ну, вот как, знаете, как бриллиант берешь, с какой стороны не возьмешь, или как леденец, Прабхупада приводит пример. Берешь леденец, и с какой стороны его не лизни, он вкусный. Вот так же, наверное, Бхагавад-гита. Я всегда смущаюсь, говорю, вот какая прекрасная глава, а потом думаю, ну а чем другие не прекрасны? Конечно, прекрасны. И вот, наверное, уместен этот пример, что это как леденец. Берешь, там, седьмая глава, или девятая, или пятнадцатая, неважно, и каждая глава, это как, собственно, и каждое слово, и каждое, наверное, даже буква, она имеет вот этот особый сладостный вкус. Конечно, ну, для этого нужно, чтобы наши задачи жизненные совпали с теми идеями или с той философской базой, которую предоставляет эта книга «Бхагавад-гита. Песни Бога». И седьмая глава называется «Знание Абсолюта», которая, собственно, уже по своему названию, она раскрывает себя. Это глава, которая раскрывает качество Бога и которая позволяет человеку, ну, вот как понять Бога. То есть, как бы, вот различные аспекты приоткрывает. И тот текст, который мы будем читать, это, естественно, продолжение какой-то серии стихов. И предыдущий стих, 20, где Кришна, он говорит о том, что он эту тему, ну, в данных серии стихов, он не раскрывает эту тему, но, в общем-то, он обозначает, что есть определенное устройство этого мира. И когда мы говорим этого мира, конечно же, нужно, ну, сделать ссылочку, что речь идет о материальном мире. И материальный мир – это вот тот мир, который, по иронии судьбы, мы находимся в нем сейчас, по каким-то причинам мы попали, которые не входят сейчас в тему нашей вот сегодняшней встречи. Но вот так или иначе, по факту мы можем констатировать, мы находимся в материальном мире. Другая существует объективная реальность, и, наверное, ее можно назвать, вот, в общем-то, настоящей реальностью. Это духовная реальность. Духовный мир, откуда мы пришли. И то место, где мы сейчас находимся, это место, ну, в каком-то смысле наказания, в каком-то смысле можно принять как школу. Ну, можно по-разному применять в различных, ну, контекстах определения. Но смысл один, что это не очень естественно для нас. И вот Кришна в этой главе, он как раз объясняет, что мы часть другого мира, мы часть духовного мира. И та наша природа, которую мы принесли с собой, с того мира, она, ну, вот не вписывается в концепт жизнедеятельности, вот эта материальная энергия. И что же это за природа? Это сат-чит-ананда виграха. То есть мы являемся личностями, мы полны вечности, мы вечны, мы полны знания и блаженства. То есть вот такая вот, собственно, очень просто определяется, но очень емкое, очень широкое такое определение нашей природы. И, конечно же, тут каждое слово ключевое. Вечны, полны знания, то есть полное отсутствие невежества, и счастливы. То есть наше состояние быть счастливым, оставаясь при этом личностью. И Кришна говорит, и вот, вот с, этими, с этой природой, с которой мы пришли в этот мир, этот временный осад, мир, дух Калаяма Шашвата, то есть вот эта вот природа его, она заставляет нас постоянно испытывать здесь определенную дисгармонию. И дисгармония заключается в том, что мы не можем реализовать вот в этом месте, где мы сейчас находимся, причем неважно, где вы находитесь в пределах материального мира, вы на высшей планетарной системе, там, на Брахмалоке, на Сиддхалоке, или опуститесь на самую низшую, вплоть до адских планет, или находитесь на Земле, там, в Германии или в Украине, совершенно неважно. Вы встретите здесь одну и ту же проблему. И что эта проблема? Что этот мир временный. Этот мир не позволит нам занять какого-то стабильного состояния, при котором мы сможем ощущать или как-то сможем выжить вот это ощущение счастья, такое, знаете, как каплю, каплю в пустыне, на язык капнуть, что тоже, наверное, приятно, но это капля, то есть, которая ничего не решает. И вот, собственно, Кришна объясняет, что вот это наше положение. И это, в общем-то, неестественно для нас. В том, что это факт, это очевидно, что мы все стремимся жить подольше. Чтобы жить подольше и быть счастливым, нам нужно накапливать какой-то опыт, знания. И вот, собственно, то, что и говорится, чит, то есть полнотой знания. Мы пытаемся здесь накопить знания, но это знание в силу того, что мы его накапливаем для того, чтобы пойти в неверном направлении, то есть наша как бы тенденция к движению, наш вот этот вот вектор движения, так как он выбрал неправильно, мы пытаемся как-то урегулировать свою жизнь, но идем не в ту сторону. И то, что мы идем не в ту сторону, это постоянно дает о себе знать. Мы не можем здесь занять какое-то вечное положение, мы не можем избавиться от таких вот наследков, как на Украине говорят, или таких последствий нашего бытия, как старость, болезнь, в конечном счете смерть. И вот это вот постоянно, которое перемеживается, как Кришна говорит, «Дихину смин, эдхадыхи каум, рам ява нам джара». То есть страдания, они как вот, приходят, уходят. А, матра спаша стукунтя, извините, не тот стих процитировал, но там они идут в серии стихов. Матра спаша стукунтя, яши тошна сука, духадага. Что этот мир, он, ну вот просто он так функционирует, что сегодня вам хорошо, завтра будет плохо. Ну, с другой стороны, сегодня плохо, завтра будет хорошо. И вот это определенная какая-то надежда, что люди, ну, не всегда все бывает так плохо. И вот заставляет их закрывать глаза на какие-то реальности такие, в виде духовной жизни, и пытается устроиться вот в этой материальной реальности, которая уже с годами нам понятна. Мы знаем, как тут маневрировать, мы как-то имеем какие-то представления, какие нам здесь телодвижения нужно сделать для того, чтобы как-то более или менее пристроиться. Но факт остается фактом, что тут не все идет по нашему плану. И в конечном счете мы с каждым годом своей жизни все больше и больше понимаем, что далеко не по нашему плану. А правильнее сказать, вообще не по нашему плану. Потому что в наших планах нет желания стареть, болеть, умирать там, или страдать. И Кришна все это объясняет. И он говорит, что ну, хорошо бы, чтобы вы посмотрели в другую сторону. То есть, по крайней мере, если вы ищете ответы на все эти вопросы, такие как временность этого материального мира, что этот мир он причиняет нам разнообразные страдания, что этот мир полон невежества. И разумный человек задает вопросы, что с этим совсем делать? Как достичь вот этого моего естественного позыва к вечности? Как постоянно научиться быть счастливым? Что нужно для этого делать? Где получить это знание? И вот это знание, Кришна говорит, это Бхагавад-гита. И он тут же говорит, что к сожалению, что далеко не все, которые будут обращаться к Бхагавад-гите, к сожалению, даже те, кто обратятся к Бхагавад-гите, у них будет трудный путь, немногие пойдут и дойдут по пути. И Вот предыдущий стих, в 20 стихе, он говорит о том, что и многие, приобретая знания, даже духовное знание, а духовное знание, оно очень, я бы сказал, гармонично. То есть его гармония заключается в том, что это знание, оно объясняет, мало того, что раскрывает, как действует духовный мир, на каких основах, по какому принципу существует духовный мир. Он также очень четко, это знание Кришна объясняет, и как функционирует материальный мир. И это тоже очень полезное знание. Потому что, ну, знаете, если вы имеете на руках какой-то прибор, и у вас есть четкая, ясная его инструкция, как функционирует этот прибор, то наверняка вы сможете использовать все функции, которые, может быть, без инструкции вы бы никогда не поняли, никогда бы не пользовались, но все эти функции, они могут оказаться вам очень полезны и нужны.
Как минимум, это аюрведа, да, о которой мы вначале говорили, вот как питаться правильно.
Совершенно верно. Если знаете, как спасаться от жары, можно, может быть, даже иногда спасти свою жизнь. Совершенно верно. И есть, как она, нитишастра, по-моему, называется. Меня всегда это удивляло, где там есть описание, как заниматься политикой, как улаживать конфликты, как вести там какие-то различные политические игры. То есть даже это описано. И как ссорить людей. Вот этот момент такой, ну, совершенно неожиданный, но тем не менее он также описан в священных писаниях. То есть, пользуясь священными писаниями, это такая психология раскрывается, что, ну, предоставляет вам, как работает, как функционирует психология человеческого тела, социума. Это все в священных писаниях есть. И прям такой раздел есть, как можно поссорить друзей, как можно стравить два государства и получить от этого выгоду. Ну, конечно же, возникает вопрос, кому это надо? Ну, просто есть кшатрии. Есть такая категория людей, у которых вот такой склад ума, такие склонности, интересы или, знаете, вкус к этому. Они становятся кшатриями, то есть политиками, воинами, царями, ну, становятся лидерами в определенных там сферах жизни. И им это нужно. И вот даже если такое знание, и Кришна все это раскрывает, то есть он раскрывает, как функционирует этот мир, какие у него есть функциональные возможности. И вот в предыдущем стихе Кришна-то как раз и говорит, что он в данных серии стихов, как я уже говорил, он не раскрывает это подробно, но он констатирует факт, что в этом мире также есть полубоги или деваты. Деваты — это представители абсолютной истины, которые в силу определенных причин получили возможность управлять процессами. То есть вот такие, знаете, ключевые фигуры. Их достаточно много. И когда речь идет о деватах, мы всегда вспоминаем, что их, ну, согласно, по крайней мере, ведической концепции, их 33 миллиона таких вот управляющих. Есть различные процессы же, это же очевидно, что этот мир, он действует очень органично, закономерно, у него есть законы, по которым он развивается, эти законы можно изучить, понять, пользоваться этими законами, что, собственно, и делает современная наука. Она исключила Бога из этого процесса, как творца всего этого, как творца этого механизма. Ну, можно же изучить сам механизм, как функционирует. И вот современная наука, собственно, этим и занимается. И как результат, в общем-то, пользуется. Вот даже то, что мы сейчас сидим, я сижу на конце планеты, и на другом, наши слушатели по всему миру разбросаны, но мы прекрасно общаемся, слушаем друг друга. И все это вот как раз результат того, что ученые, скажем, приоткрыли тайну, как, или изучили, как работает тот или иной механизм этого мира, в котором мы находимся. Но контролируют все это деваты. И вот Кришна говорит, что духовный путь, что он предполагает? Он предполагает то, что человек, он поставит крест на том, чтобы оставаться в этом материальном мире. То есть это возможность для человека выйти за пределы этого материального мира. Подобно тому, как приводится пример, выйти из тюрьмы. Сейчас мы находимся вот в этой ограниченной, не очень удобной для нас ситуации, но выход есть. Нужно просто соблюсти определенные условия. Нужно время, нужно, конечно же, терпение и нужно усилие. То есть те усилия, которые мы должны приложить. Это называется духовная практика. То есть мы начинаем следовать наставлениям, которые изложены в священных писаниях. Если мы строго следуем наставлениям и делаем это с упорством, несмотря на различные преграды, которые встречаем на своем пути, проявляем терпение, такую вот уверенность, ну и различные другие качества в виде вдохновения, желания все-таки вырваться со всего этого, то в должный срок мы выходим за пределы этого материального мира, то есть подобно тому, как человек получает амнистию и выходит за пределы вот этого ограниченного во всех смыслах пространства и места, которое ограничило его свободу, свободу перемещения, свободу общения, свободу мыслей, ну и так далее. И Кришна говорит, что если вы идете по этому пути, это предполагает, что вы должны полностью освободиться. Но он говорит «Бахунам джанмана манте» в предыдущем стихе, я не помню, какой-то там один из стихов предыдущих, Кришна об этом провозгласил, он говорит, но не все дойдут. А что же будет с теми, кто не дойдет? Вот возникает вопрос. И он сам дает ответ, и вот 20 стих, это как раз был ответ на этот вопрос такой, негласный, знаете, не заданный, но подуманный, наверное, многими, что «А что будет с теми, кто не дойдет?» И Кришна говорит, ну, разные ситуации бывают. И вот один из вариантов, он как раз вот сейчас и объясняет. Он говорит, что те, у кого не очень сильный разум, они обратятся к полубогам, то есть вот к этим деватам. И почему они обратятся к ним? Потому что нужно иметь силу воли, чтобы, знаете, как раз и навсегда разорвать с этим миром в пользу духовной реальности, в пользу полного освобождения и в пользу того, чтобы навсегда покончить с этим миром и вернуться в свой вот изначальный дом, откуда мы пришли. И это трудно сделать. И у кого-то сдают нервы, и он говорит, ну ладно, как-то здесь пристроиться хочется, не хватает сил, что делать? Не хватает сил, ну хотя бы пристроиться. Кришна, конечно же, он сразу дает определение, он говорит, это признак не очень сильного разума. Но коль уж так случилось, то люди, они обращаются к этим деватам, и он говорит, и они получают все, что необходимо. И вот этот стих, который сейчас, к которому мы подошли, это продолжение вот этой мысли. Давайте я его прочитаю, и прочитаем сам стих, и немножко поговорим о нем. Итак, текст номер 21 из 7 главы Бхагавадгиты, который называется «Знание Абсолюта». Йо-йо-ям-ям, танум вактах, шрадаярчитум ичхати, тасья-тасья чалам шрадам, там мэва видатхам яхам. О чем же этот стих? Кришна говорит, «Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша». И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. Вот таков смысл этого стиха. И вот такой легкий, может быть, анонс или вступление к этому стиху я уже сделал. И что дальше здесь? Вот какую мысль развивает Кришна? И будем обращаться к комментарию Шрилы Прабхупады также, который говорит, что Бог наделил каждого из нас, то есть вот нас как живое существо, изначально определенной долей независимости. И тоже может возникнуть вопрос, а для чего эта независимость нужна? Потому что иногда люди вменяют Богу такую вот претензию, что почему Бог позволяет всему этому быть? То есть, когда мы видим, что происходят войны, стихийные бедствия, эпидемии, несчастье, что-то с нами в жизни случается, и я думаю, что каждый в своей жизни имел этот, как говорят, грешок хулить Бога. То есть, Господь, почему это со мной? Я же вот такой вот классный парень или девушка, и вот я же такой хороший, но вот почему ты позволил со мной такому случиться? И это все происходит как раз вот по этой причине, что у каждого из нас есть независимость. И то, что случается с нами, это есть результат нашего пользования этой независимостью. Потому что независимостью можно правильно пользоваться, можно неправильно. И, естественно, ответ приходит сам собой. То счастье, которое мы получаем здесь, то есть вот тот комфорт, гармония, и в самых разнообразных его проявлениях, допустим, в виде там, хорошего рождения, здоровья, красивое тело, можем получить хорошее образование, хорошее общение, родились там в очень хороших условиях. Это все как раз плоды наших правильных поступков, которые являются следствием нашей свободы воли. То есть лично я выбрал в какой-то момент вот решение, пойти налево или направо. Направо пошел, и это было верное решение. И чем больше таких решений в жизни, то тем больше я получаю вот этот потенциал получить благо. Но с другой стороны, наша жизнь, к сожалению, вот, не обладая полным знанием, человек достаточно невежествен. Вот, невежественен в том смысле, что нигде же не преподают основы, как функционирует этот мир, законы Бога. То есть фактически божественные законы. Нету там на кафедрах там, институтов, где преподается как отдельная наука законы Бога. Как функционирует этот мир, вот такие вот основополагающие законы, другими словами, закон кармы. Даже этого нет, я уже не говорю там о более высоких уровнях духовных самореализаций, духовных наук. И, соответственно, пребывая в невежестве, мы допускаем ошибки. То есть, знаете, если вся жизнь наша – это выбор, то вот каждое мгновение нам приходится выбирать, то, соответственно, когда-то угадали, когда-то не угадали, когда-то совершенно осознанно где-то услышали, прочитали хорошую цитату, она нам помогла, мы приняли решение в соответствии с этим добрым советом. Хорошо, получим какой-то благоприятный результат. Но есть и другая сторона. И, скорее всего, это чаще всего случается в нашей жизни. Мы принимаем неверные решения. Мы можем думать, что они верные решения, но совершенно они могут не вписаться в концепцию верно-неверно, в концепцию этого мира, то есть тех полубогов, которые контролируют этот мир, ну и самого Творца этого мира, Бога.
Обычно по истечению лет 10, да, Нандакиртан, мы вот когда бросим взгляд назад, мы можем немножко проанализировать и заметить эти ошибки.
Это когда приходит мудрость. Проходит лет 10, набираемся опыта, и уже оглядываясь назад, конечно же, можем проследить. Но человек, он, чем острее у человека разум, тем он может видеть причинно-следственную связь в более коротких сроках. И это особенность святых. И когда личность достигает вообще святости, то не то, что он может видеть вот прямо сейчас и здесь все хитросплетения кармических реакций, но он способен видеть даже будущее.
Он такой шахматист, вот, гроссмейстер.
Наверное, скорее наблюдатель, может быть, я бы даже так, что мы не играем в эту игру, мы можем наблюдать. То есть вот святые, они видят, как разыгрывается эта шахматная партия. То есть разыгрывается с теми, кто не предполагают даже. То есть, а это фактически все мы, в большей или меньшей степени. Конечно же, слушатели йога-радио – это особая категория, я всегда подчеркиваю. То есть это уже люди разумные, которые ищут альтернативы в своей жизни этому миру, поэтому они слушают лекцию, йога-радио предоставляет различные семинары, начиная с семинаров и кончая прекрасной духовной музыкой, которая на первый взгляд безобидна, да, и вот такая нейтральная, на самом деле нет. Она развивает в человеке высшие какие-то ценности, идеи, интересы, то есть очищается тонкое тело. И, конечно, это небольшая аудитория. То есть так или иначе, небольшая аудитория, и это не вопрос там йога-радио, это просто статистика. Статистика, которую Кришна тоже подводит. И вот уже упомянутый мной стих, который там несколько стихов назад мы его проходили. «Бахунам джанманаманте, геннавамам пропаденте, васудувах сарвамати, самахатмасу дурлабха». Сам Кришна, он прям проводит статистику. Есть тысячи, там он использует эти слова на санскрите. Вот из многих тысяч, немногие. То есть он рассматривает там много тысяч людей, немногие из этих многих тысяч будут оборачиваться к духовному знанию. А из тысяч, те, кто вот из тех немногих, которые так или иначе обращаются к духовному знанию, совсем немногие, что поймут, что есть Бог и какие отношения связывают, то есть вот такие вот духовные истины. То есть определенная статистика. И поэтому, конечно же, большинство людей, для них нужно время. что нет вот этого остроты ума или остроты разума, нету, люди не обладают знанием, которое поможет им вот, понять вот эту связь, что с ним происходит в жизни и с чем это может быть связано. И ну, так или иначе, человек, если, ну, так или иначе, если он предполагается хотя бы разумный человек, здравомыслящий человек, ну вот в среднестатистическом понимании, то ему нужно время. Ну вот в среднем, как вот Инна заметила, это может быть 10 лет для среднестатистического человека. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это может быть видно, потому что через 10 лет это уже какие-то глобальные изменения происходят, и можно увидеть какую-то связь. Так что с вами согласен, Инна.
Но нас становится вот, больше, Ананда Киртан. Я вот чувствую, извиняюсь, перебила. Чувствую, наверное, время такое у нас сейчас.
Наверное. Ну и так или иначе, вы же тоже, я понимаю, что занимаетесь духовной практикой, поэтому ваши чувства, они, конечно же, намного чище, чем может быть, у обычных людей. Поэтому так вот вы все остро ощущаете. И ну, вот это все результат, нашей независимости. Да, это результат нашей независимости. И, конечно же, возникает вопрос, зачем нам эта независимость? Но зачем так все устроено, что я независим, я сам себе приношу страдания? Может быть, как-то по-другому можно было? Нет, ответ, конечно же, нет. И, собственно, ответ, он ясен. И, ну, или, скажем так, те, кто изучают духовные писания, они знают, что по-другому просто не может быть, потому что независимость дана нам для того, чтобы мы могли любить. И вот это вот ключевое слово «любовь», как христиане говорят, и у них прям таким выписано, это таким, знаете, золотыми буквами из Библии. Бог есть любовь. И это факт, что принцип существования духовного мира, а значит, как следствие, отношения между всеми живыми существами, они основаны на этом принципе любви. Но любовь по определению, она может быть только, когда человек свободен. Нельзя навязать любовь, нельзя человека заставить любить. Это принцип любви, свобода. То есть, либо вы по каким-то причинам, в силу каких-то обстоятельств, неважно, вы добровольно выбираете объект своей любви, вот случается вот это, и появляется это чувство, либо не появляется, но это все может произойти только на основе независимости. И поэтому это качество очень важно, это то, что никогда от нас Кришна не заберет. Он может многое, что у нас забрать, включая наши дурные привычки, нашу карму, много что может забрать, но независимость никогда не заберет. Это очень важно понимать. Если человек стремится к мирским наслаждениям искренне, хочет получить их от полубогов, повелителей этого материального мира, Верховный Господь, который как сверхдуша, а сверхдуша — это, ну вот мы много раз говорили, это дух, то есть Кришна, который находится в сердце каждого живого существа, рядом с нами, то есть я как душа нахожусь, вот мое место, водительское кресло, оно находится вот в районе сердца. И Кришна всегда как пассажир, рядом пристегнут, рядом со мной, никогда меня не отпускает от себя, всегда путешествует, даже если я перехожу с одной янтры, то есть с одного тела в другое, с одного механизма в другое, то есть это тело оставлю, ну ничего. Ну, оставлю это тело, то Кришна как сверхдуша, как свидетель. То есть, знаете, как вот инструктор сидит с теми, кто сдает наваждение, и он все фиксирует. Так, неправильно нажал газ, неправильно там снял с тормозов, там, неправильно повернул, ну, включил поворотник. И вот как инструктор, он, знаете, как положительный герой, потому что он желает вам добра, он видит все ваши недостатки, он фиксирует, он подсказывает, как голос совести. Но тем не менее, когда приходит время сдать экзамен, а для человека, для каждого существа, момент смерти, это экзамен. И вот Кришна, как сверхдуша, то есть вот этот вот постоянный спутник рядом с нами, он подводит итог. Сдал или не сдал, или насколько сдал. И вот это вот параматма или сверхдуша, он пребывает в сердце каждого из нас. И зная об этом желании, помогает человеку исполнить. А Почему помогает? Ну, по простой причине. Он является верховным отцом всех живых существ. И не просто верховным отцом, он является верховным контролирующим всего этого. И будучи, вот, занимая такое положение и не посягая на нашу независимость, а более того, наоборот, представляет нам все необходимое для того, чтобы осуществить свои материальные желания. То есть вот это вот положение Бога. Он еще и Сухридам Сарвабутана. То есть он Бог Тарам Вьягьятапасам, то есть он все ему принадлежит, и поэтому он предполагается, он должен быть верховным наслаждающимся, и он по факту верховно наслаждающийся. Но просто, знаете, когда вот верховно наслаждающийся, это когда хорошо со всеми. А вот с кем-то, вот в моем лице, в лице еще кого-то, вот мы отвергаем Бога. И, конечно же, Кришне это приносит беспокойство, он верховный отец, он пытается с нами решить как-то этот вопрос. И вот он свою роль выполняет как Сухридам Сарвабутанам и Сарвалока Махешварам. Он верховный контролирующий, он мое сердце, и из любви ко мне он удовлетворяет мое желание. И как он вот в данной ситуации, когда он говорит о полубогах, эти деваты, они играют роль контролирующих этого мира, но Господь же находится и в их сердце, и он является верховным контролирующим, и поэтому Кришна в образе сверхдуши, он вдохновляет и деватов принять то или иное решение. Вот это вот такое интересное. Может возникнуть вопрос, почему всемогущий Господь не дает живым существам возможность наслаждаться жизнью в материальном мире и тем самым позволяет им попасть в ловушку иллюзорной энергии? Потому что, когда мы пытаемся удовлетворять свои желания, то есть удовлетворять свои желания не в соответствии с законами Бога, не в связи с своими отношениями с Богом, то это то, что называется грех. В человеческом обществе это известно как грех, а грех это означает, мы будем страдать. И мы попадаемся вот в этот вот, как паутина, мы попадаемся вот в эту паутину причинно-следственной связи, неверный поступок, как муха попадает, пытается вырваться со всего этого, но в конечном счете все больше и больше запутывается. И как раз Шрила Прабхупада, он говорит, ну почему так происходит? И ответ таков. Если бы Верховный Господь в образе сверхдуши не давал живым существам такой возможности, то есть пользоваться своей независимостью, у нас бы не было подлинной независимости. И Господь предоставляет каждому полную свободу действий. Но в то же время в Бхагавадгите Он дает высшее наставление. В конечном счете, дорогие мои, оставьте все свои занятия и полностью предайтесь мне. То есть это вот заключение Бхагавадгиты. На протяжении Бхагавадгиты он дает много советов. И вплоть до того, что вот сейчас говорит, да, можете обратиться к деватам, обратиться к этим личностям, они вас всем наградят, вы можете получить все в этом мире. Но в конце концов в Бхагавадгите он говорит, ну лучше все это оставить, потому что все это временно и по-настоящему счастье вам до конца не принесет. И вот так, только тогда человек сможет, когда он оставит все, оставит деватов, оставит все эти попытки самообустроиться без Бога и вот в этом месте, где мы находимся, когда и эту попытку оставим, потому что ничего хорошего она нам не сулит в принципе, да и в перспективе. И только тогда человек может стать счастливым по-настоящему. И вот и люди, и полубоги, они зависят от воли Верховного Господа. И поэтому без дозволения свыше человек не может поклоняться даже полубогу. То есть фактически у нас есть наши желания, но наших желаний недостаточно. Должна быть еще санкция самого Бога. И вот так же, как и полубоги, полубог не может дать нам благословений. Точно так же и мы имеем, как это сказать, определенное пространство для маневра. И вот это очень важно понять, что маневров у нас не так много. То есть, потому что, живя вне зависимости, ну, пытаясь жить вне зависимости от Бога, как я уже говорил, мы больше и больше запутываемся, и материальная энергия, как причинно-следственная связь, она сковывает нас все больше и больше, и вот маневра становится все меньше и меньше. И вот обычно веды, они советуют людям, терпящим материальные страдания, обращаться к полубогам. Даже вот так вот. И чтобы достичь определенной цели, необходимо поклоняться соответствующему полубогу. То есть, есть описание этих деватов, я уже не помню, там, ну, по-моему, там даже в нескольких песнях Шримад Бхагаватам есть описание, какой деват за что отвечает. И вот здесь тоже в комментарии Шрилы Прабхупады нескольких он упоминает. Он говорит, чтобы достичь определенной цели, необходимо поклоняться соответствующему полубогу. Итак, больному человеку советуется поклоняться Богу Солнцу. Есть вот такой полубог Сурья, то есть Бог Солнца. И если человек хочет поправить свое здоровье, то он может изучить этот вопрос и начать поклоняться, потому что есть определенные церемонии, есть определенная практика поклонения. И тогда вот в воле этого девата поправить наше здоровье. Есть также, кто хочет быть ученым, или прослыть ученым, или ну вот, набраться такой вот ученой мудрости. Надо поклоняться богине знания Сарасвати. А человеку, мечтающему о красивой жене, богине Уме, которая является супругой Господа Шивы. И
надо сказать, что...
И, в общем-то, есть материальная энергия. То есть вот, супруга Господа Шивы, это Пракрити или Парвати, она предстает как материальная энергия. Таким образом, Священное Писание содержит предписания, связанные с поклонением различным полубогам. И когда человек хочет тех или иных мирских благ, Господь побуждает его обратиться, ну, к соответствующему полубогу. И так каждый получает желанное благословение. Именно Господь побуждает в человеке чувство преданности этому полубогу. И тоже такой очень важный момент – что почему все-таки так Кришна действует. То есть, с одной стороны, он же не рекомендует такой процесс, потому что все эти деваты не могут действовать независимо, в конечном счете они все равно зависят от абсолютной истины, от Бога, который тоже находится в их сердце, как параматма. И смысл такого, вот здесь в комментарии Шрилы Прабхупады, он употребляет это слово, что... Таким образом, Кришна побуждает человека к чувству преданности. То есть, вот, это очень важное чувство. И оно не слепое. Это преданность, она основана на знании. И когда человек, он совершает определенные процедуры, он следует тем или иным правилам, он видит результаты этих правил. Результаты следования этим правилам. Он видит, как он начинает получать определенные плоды. И тогда появляется несколько очень важных качеств жизни человека или вот в нашей жизни. Это, ну, во-первых, это реальный опыт. То есть мы видим, что процесс работает. Мы получаем вдохновение. А вдохновение – это такая очень дорогая вещь. И не будучи вдохновением, если наш ум не хочет что-то делать, то мы вообще шевелиться не будем. То есть для того, чтобы что-то делать, нужно иметь это вдохновение. Или, по крайней мере, чтобы встать с кровати, чтобы хоть какой-то первый шаг сделать, нужно вдохновение. Это очень важно. Ну и, конечно же, вот как Шрила Прабхупада здесь говорит, он говорит, что это порождает чувство преданности. А чувство преданности, оно основано на благодарности. Когда мы благодарны, и тогда мы можем быть преданы.
Наверное, еще на любви, Ананда Киртан, да? Не только благодарность. Ну, хотя это, наверное, равные понятия.
Оно в конечном счете, вот это вот развитие вот этих вот качеств, оно приводит к любви. То есть есть определенные этапы развития, и сперва это долг, мы выполняем как долг, или сперва просто, знаете, как вдохновение, вот нас что-то побудило. Потом мы это вдохновение, оно может быстро пройти, но мы начинаем это, продолжаем это делать, выполнять как долг. Долг, когда мы получаем плоды, и вот тогда-то приходит вот это вот опыт вигьяна, не просто знание, а мы получаем опыт, то и приходит также вот эта вот благодарность. И благодарность, она в конечном счете, если мы это продолжаем, она приведет непременно к любви.
Потому и это что... уже чистая преданность.
Это, да, это чистая, вот чистой воды благодарность, скажем так, если благодарность довести до своего кристально чистого состояния, это и будет любовь. И эта вот любовь, она и порождает эту преданность, ну или преданность, она приводит к любви. Но это вот все такая вот, одно без другого невозможно. Вот. И поэтому Кришна, он видит, что, ну, допустим, мы приняли для себя решение, нет, и дальше вот на этом пути, вот здесь, здесь и сейчас, вот дальше у меня ноги болят, не иду, но, по крайней мере, на этом этапе пути мы можем предаться какому-то девоту, вот как здесь Шрила Прабхупада упоминает, Уми или Сарасвати, и развивать вот это вот качество, качество преданности. И в конечном счете пойдем дальше. И рано или поздно, и на этом был построен весь принцип варнашама дхармы. То есть шудра они служили более высокому классу, там вайши служили еще более высоким классом, кшатрия. Ну, то есть такая была с одной стороны сложная, с другой стороны, в принципе, простая система взаимоотношений, которая была построена на служение более высокому, тому, кто занимает более высокое положение. И, конечно же, во главе стояли общество брахманы, это очень разумные люди, которым служили все более низшие классы, но сами брахманы, они поклонялись высшим каким-то силам. Это, ну, в разных обществах по-разному было. Или, скажем так, разные брахманы, разные практики, методики. В общем, начиная от полубогов, кончая абсолютной истиной, то есть заканчивая Богом. Но так или иначе, поклонение высшим силам всегда было. И что происходило? Что, ну, если так упростить схему, так вот наглядно как-то визуализировать, что шудры, которые выполняли свой долг служения более высоким классом, в следующей жизни они рождались на класс выше. То есть они рождались уже вайшами, в следующей жизни рождались, исследовали этой практике, рождались уже кшатриями, кшатрии рождаются брахманами, а брахман, если получает рождение как брахмана, его обязанность, конечно, прийти к освобождению. То есть, ну, это как программа минимум, а в общем-то, конечно, в конечном счете нужно вернуться в духовный мир. Вот такова схема. То есть, и поэтому очень важно, чтобы человек, он понимал, или, по крайней мере, он был правильно интегрирован вот в эту среду, в которой мы находимся сейчас. Мы и так в ней находимся, но мы здесь сами, как элемент этого материального мира, то есть вот как какой-то винтик, мы неправильно интегрируем себя, то есть мы неправильно действуем в этом мире. И, естественно, мы создаем определенные сложности, и, конечно же, в первую очередь, сами себе. И Кришна говорит, он, ну да, вот есть тот, кто вот будет вот в таком положении стоять, вот он займет вот это место, но, занимая это место, по крайней мере, правильно интегрируйтесь. И он говорит, ну тогда поклоняйтесь вот тому или иному девату, это поможет вам развить определенные качества, ну, которые ключевые вот здесь, мы уже определили, что порождает преданность и веру, и которая приведет к пониманию более высоких вещей, наберете сил, так знаете, как привал в пути, и пойдете дальше. Это очень важно. И вот Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, как сверхдуша, Он пребывает там и вдохновляет каждого из нас, ну вот, на подобные поступки. И полубоги — это тоже части вселенского тела Господа. И поэтому они во всем зависят тоже от Кришны. И в Ведах сказано, что Верховная Личность Бога в образе сверхдуши пребывает в сердце полубога и побуждает его исполнять желания людей. То есть вот даже вот так, что вот эта вот связь, она самого творения существует. И Кришна в 3 главе, он говорит об этом, я, к сожалению, не помню этих стихов, но там как раз Кришна утверждает, когда он рассказывает карму-йогу. То есть для тех людей, которые, может быть, будут идти по этому пути, то есть которые хотят правильно, как я уже говорил, быть интегрированы вот в эту сложную систему взаимодействия этого материального мира и всех живых существ, то для них существует карма-йога, правильно действовать. И он там говорит как раз, там, ну, в общем-то, оттуда начинает Кришна объяснять вот это положение полубогов, кто они такие, как должны быть связаны я, вот как человек, может быть, живущий в полуограде, с тем или иным полубогом, и все это связано через определенные процессы, которые, в общем-то, называются яги. И вот здесь Шрила Прабхупада, он уже в заключении, собственно, наверное, можно сказать, что он объясняет или напоминает нам, что и эта схема, в которой эти деваты, они тоже участвуют, выполняя определенную роль, следуя, опять же, установленным правилам, предписаниям, которые диктует Кришна в образе сверхдуши. И в 15 главе Кришна скажет: «Сарвася чамха хридиса невиштом атага смерти ргьянам апоханамча». «Видаешься сарва рахама ваведю виданта хрит видает ива чагам». Что он говорит, что я нахожусь в сердце каждого. Каждого – это значит в моем сердце, в вашем сердце, в сердце Индры, там, Брамы, неважно кого, то есть в каждом живом, рядом с каждым живым существом я нахожусь как сверхдуша. И для чего я там нахожусь? И он там вот говорит, что я выполняю три, в общем-то, функции. Это знание, память и забвение. То есть я даю знание, я даю память, чтобы ну, что-то могли помнить, и забвение. Это все то, что все эти трюки, так сказать, эти функции выполняют в нашем сердце абсолютно истинно. Или Кришна в образе сверхдуши. И она также находится в сердцах полубогов. Он может дать нам память, может быть, отнять. И это абсолютная такая вот свобода действия, никем не ограничивается. Это вот Кришна так вот действует. Я вот недавно вспомнил эту историю с читания Чаритамрити, уже на закончение, то есть как бы проиллюстрировать эту мысль. Был такой великий Диквиджай. Диквиджай – это философ, который победил всех. Индия, она всегда была таким вот колыбелью знания и колыбелью философии. И, собственно, и сейчас, наверное, она сохраняет этот статус. И что уж говорить там в предыдущие века, когда все это цвело и пахло вот таким вот в своем чистом проявлении. Но в Индии Навадвипа это всегда был центр даже самой Индии, где это был центр учености. То есть, если Индия, она была всегда сокровищницей знания, то центр учености находился в Навадвипе. И вот в Индии был такой Кешава Кашмири. Я уже не помню, наверное, само имя дает о себе знать, что он где-то в Кашмире жил, Кешава. И вот он ходил по всей Индии, то есть он настолько был великим философом, настолько он знал глубоко шастры, что он победил всех философов современности. И он, конечно же, он шел в Навадвипу, зная, что если вы победили всех, ну, вам нужно прийти в Навадвипу, и чтобы заработать вот этот титул Диквиджая, что победил всех вообще, вам необходимо поставить точку в Навадвипе, потому что там самые, что ни на есть, зубастые философы. И вот Кешава Кашмири, он уже был известен как Диквиджай, то есть победил все. И у всех он, своих оппонентов, когда он садился на какой-то философский диспут, он брал, когда он побеждал в философском диспуте своего оппонента, он брал всегда расписку, что он побежден. То есть вот у него была там целая книга, там целый воз возили этих книг, где были расписки всех ученых той Индии. И вот он пришел в Навадвипу и бросил вызов. Ну и ученые, знаете, как Навадвипы, все побоялись выступить, зная, что, знаете, как не хотелось, видно, терять такое свое лицо. И что они сделали? Это было во времена Господа Чайтани. А Господь Чайтани, он в молодости, он проявил себя как великий ученый. Когда он еще не раскрыл свою природу, что это сама абсолютная истина, которая пришла в этот мир с определенной такой целью. И вот какое-то время он играл роль вот этого такого вызывающего юнца. То есть это был возраст его такого молодости. И он очень учен был. И вот все ученые Навадвипы, они решили его, ну, как говорят, подставить. Сказали, ну вот не та, не май. Встреться с этим Диквиджаем, ну, ты же у нас вот такой ученый, ты его точно победишь, ну а сами, как говорится, в кусты. И они подумали, ну, молодой ученый, философ проиграет, ну, скажет, ну, Навадвипа, ну, что там, Диквиджай победил молодого философа, как бы сохранят свое лицо, выиграет. Всегда есть возможность сказать, видите, у нас даже тут молодой юнец расправился с ним. То есть, ну, как со всех сторон выгодная позиция. И вот Нимай, он встретился с этим Диквиджаем. И чем интересна эта история вот в контексте того, о чем мы сейчас говорим? Тем, что этот Диквиджай Кешава Кашмири, он поклонялся Сарасвати, поклонялся богине знания. И когда он произносил какие-то стихи, то есть когда он цитировал что-то, сама Сарасвати вкладывала слова в его язык. То есть фактически сама Сарасвати, мать знания, богиня знания, вот это вот, о чем здесь Шрила Прабхупада упомянул в комментарии, она проявлялась через него. И, конечно же, то есть он поклонялся Сарасвати, и вот в этом поклонении у них установились такие отношения, что сама Сарасвати, она говорила через него. И, конечно же, у него не было, ну просто по определению, какие могут быть оппоненты, когда сама богиня знания, ну, говорит через эту личность. И поэтому он легко всех побеждал. И вот он встретился с господом Чайтани, ну тогда еще известен как Нимай. А Нимай – это сам Господь, верховная личность Бога. Но Кешава Кашмири этого не знал. И он вызывающе, они встретились, и у них начался философский диспут. Он очень хорошо, этот диспут описан в Чайтани Чаритамрите, по-моему, в Адилиле, стихи я сейчас не помню. Ну там, чтобы понять всю, ну, насколько это вот, как глубоко они копали философски, там разбираются все слова, на чем основаны вот эти философские беседы. Такая вот для того, кто изучает философию, знаете, вот хочет копнуть, тем более там все связано с санскритом, со всеми нюансами санскрита, то надо обязательно эту историю почитать. Очень она хорошо там описана. И вот Господь Чайтанья, он бросил вызов, говорит, вот процитируй там 100 стихов во славу матери Ганги. И этот Диквиджай, он тут же выпалил экспромтом сложнейших, вот, исходя из построения, ну, особенностей санскритского языка, санскрита. Все это было учитано, все, то есть без сучка и задоринки, но сама Сарасвати, она сошла с его уст, и Диквиджай, Кешава Кашмири составил 100 стихов, построенные самым совершенным образом. И когда он закончил, Господь Чайтанья послушал, ну и этот Диквиджай, ну, с вызовом, ну что скажешь? Ну вот как я могу сразу вот экспромтом такой сложности стихи, ну, как бы выдать, как говорят, из себя? И Господь Чайтанья невозмутимо говорит, ну я, давай, говорит, тогда обсудим все недостатки и все сильные стороны этих стихов. Кешава Кашмири, он аж обомлел. Как ты вообще можешь говорить? Какие недостатки? Ну, он знает, что сама Сарасвати складывает эти стихи. О каких недостатках может идти речь? И Господь Чайтанья, я уж не помню, сколько там, ну, условных там 10 сильных сторон отметил. Какие... Он процитировал, Господь Чайтанья тут же процитировал определенные стихи, которые вот тут же экспромтом выдал Кешава Кашмири, и отметил, вот в этом стихе вот сильная сторона вот так ты отметил, слабая сторона вот так вот. И он разложил по полочкам все эти стихи, что Кешава Кашмири, он получил такую, знаете, интеллектуальный нокаут. Он не понимал, как вообще это можно запомнить, а еще сделать такой подробный анализ этих стихов. Он, конечно, был раздавлен, то есть, и это была объективная такая вот оценка, и Господь Чайтанья, тогда еще известный как Нимай, он разложил все эти стихи и указал, ну, в данном случае мы говорим о недостатках. И Кешава Кашмири, он был просто потрясен. И он вернулся к себе домой, и он взмолился богине Сарасвати, и он говорит, как такое могло произойти? Ты же всегда, ну, это же ты сложила эти стихи. Как могло случиться, что ты допустила ошибки, на которые мне указал какой-то юнец, и он правильно указал, потому что, ну, согласно там закону стихосложения санскрита, он правильно указал, как могло такое случиться. И вот интересен ответ Сарасвати. И Сарасвати ему ответила, ну, говорит, что поделать, ты, говорит, просто не понял простую истину, что Нимая – это сам Господь. А Господь, он находится как в твоем сердце, так и в моем сердце. И если уж он захотел повернуть мой язык не в ту сторону, то я его поверну, я ничего не могу с этим поделать. Он, как будучи, находясь в моем сердце, как параматма, он повернул язык мой не туда, и я вот совершил эти ошибки. Но это его право. И поэтому, ну что тут плакать? То есть это сам Господь того захотел. Вот такая вот интересная история, которая в Чайтанья Чаритамрите, она проиллюстрировала вот это вот положение, верховное положение абсолютной истины, которое находится в образе сверхдуши, и в конечном счете это приводит нас к тому, или Кришна он подводит к этой мысли, что эти делоты, они тоже зависимы. Сарва-дарман паритя-джа, оставь все. Оставь поклонение полубогам, оставь там различные методики в виде карма-йога, гьяна-йога или какой-то еще йоги, и просто предайся мне. И в этом совершенство жизни. То есть предаться абсолютной истине, и тогда он говорит, не страшись ничего. То есть все станет твоей жизнью на место. Ну и вот на такой вот, наверное, мажорной ноте, ого, мы уже перебрали ее. Так заговорился.
Ну, Ананда, такая чудесная история, поэтому мы так терпеливо послушали. Очень здорово. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, я напомню, вы слушали дачу «Священная земля», и мы изучали Бхагавад-гиту, текст 21 главы 7. Спасибо, что были с нами. Мы продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».